студии Илья Харламов. Здравствуйте. Со мной рядом Елена Галичинская, обозреватель радио «Спутник». Лена, приветствую тебя.
Здравствуйте.
А вот у нас какая тема. Китай ввел новые санкции против Соединенных Штатов Америки. Они коснулись 11 американских официальных лиц в ответ на ограничения США в отношении высокопоставленных лиц Гонконга. Но это все цветочки. Главные военные действия идут в экономической сфере. На фоне нового кризиса многие компании стали переводить производство в разные страны Азии. В то же время Китай усиливает свое присутствие на перспективных рынках и демонстрирует восстановление после пандемии. Ну вот, попытаемся выяснить в эфире «Радио Спутник», куда же потекут финансовые потоки, на кого делать ставки в этом противостоянии. Может быть, вообще ни на кого не делать. А думаю, как-то надеяться на свои силы.
Я думаю, что мы, конечно, можем и не делать ставки, можем подождать, а вот финансовые воротилы и во всем мире, я думаю, все как раз задаются этим вопросом, кто же победит в этой гонке и что на самом деле происходит. Потому что если экономика США как на ладони, то есть там много открытых источников, то насчет Китая не все так просто, и некоторые данные действительно скрываются китайским правительством, и мы видим то, что мы можем только видеть. Из фактов, да, что там из последнего? Компания Samsung еще в прошлом году она перестала производить в Китае смартфоны. А теперь дело дошло и до компьютеров. Вот как раз вот неделю назад корпорации заявили, что их последний завод в этой стране прекратит свою работу в ближайшее время. Речь идет не только о там 1700 сотрудниках, которые работают на этом заводе, а речь идет также и о тех службах, которые, ну, связаны с этими заводами, с компанией Samsung, которая действительно большое там представительство было на территории Китая. Некоторые аналитики считают, что на это решение повлияли сразу несколько факторов. Это, во-первых, рост цен на рабочую силу в Китае. Уже там никто не работает за $1.
Это так, как действительно это, так.
Так как было там 10 лет назад, а сейчас там зарплаты очень и очень даже приличные. И
знаешь, Лен, извини, я вот просто слышал, уж не знаю, насколько это достоверно, но, в принципе, можно доверять такой информации, что китайские швейные фабрики, да, текстильное производство, нанимают граждан Украины, России и прочего постсоветского пространства. То есть уже китайцы не работают за те деньги, за которые готовы работать бывшие граждане СССР.
Ну, из соседних стран тоже. Да?
И Вьетнам, и там все, и все остальные.
Во второй фактор, это, естественно, торговая война между Вашингтоном и Пекином. Как бы там ни было, но она ослабляет и ту, и другую сторону. И непонятно, кто выиграет. Пока что речь идет о том, что действительно можно что-то потерять на этом. Ну и, конечно, пандемия. Все понимают, что это не первая, не последняя пандемия, и Китай в этом смысле не очень такой надежный партнер. Кроме того, США ввели уже ограничения на работу Huawei, также мессенджеров WeChat и мобильного приложения TikTok. Вместе с этим Китай тоже не отстает, он в это время усиливает свое присутствие на перспективных рынках, это та же Юго-Восточная Азия, Африка и другие страны, и даже Южная Америка. Результаты вот внешней торговли США, например, в июле превзошли ожидания. Внешняя торговля второй месяц подряд растет, и прирост внешнеторгового оборота составил почти 3,5%. Ну, может, это не так много, но на фоне всего мира, там, где до сих пор идет падение, это действительно значительно и ощутимо. Кроме того, есть такая информация, она, естественно, в МИД КНР ее опровергли, но Wall Street Journal пишет, что Китай планирует наложить запрет на экспорт европейских товаров, произведенных Nokia и Ericsson в Китае, если страны ЕС исключат Huawei из гонки за 5G, за распространение. Естественно, опровергли, но как они так? Они так опровергли, что всем
опровергли.
Что всем показалось, что это действительно так.
Ну да. Предлагаю с экспертной оценкой познакомиться. У нас на линии кандидат экономических наук, руководитель направления развития Китая и Евразийского экономического союза Института исследований и экспертизы внешэкономбанка Сергей Цыпкалов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый
Сергей
день,
Сергеевич, вот знаете, меня вот прежде всего интересует вопрос. Вот пишут официальные источники китайские, что прирост внешнеторгового оборота 3-4%. Можно ли доверять этим цифрам, учитывая, что действительно, ну, такие межгосударственные связи, да, и вот такая кооперация тесная, международная, она, в общем, если не разрушена, то подверглась очень серьезному испытанию в последние, там, ну, минимум 4-5 месяцев. А тут мы видим рост. Вот корректны ли эти цифры?
Я думаю, что они вполне корректны. Дело в том, что если мы посмотрим внимательно, за счет чего происходил рост китайского экспорта, то мы увидим, что рост происходил за счет ограниченного количества товарных позиций. Это прежде всего то, что это товары, связанные непосредственно с борьбой с пандемией. Это маски, это медицинские препараты, то есть медицинское оборудование. И также товары, которые непосредственно связаны, ну так будем говорить, с условиями жизни и работы в условиях пандемии. Они падали, сейчас они стали подниматься. Это мобильные телефоны, это гаджеты, это другие товары. Мы видим также, что постепенно все-таки другие страны тоже открываются. Сейчас стали подниматься продажи, скажем, бытовой электротехники, ряда других товаров. Поэтому в целом эти цифры, в общем-то, достоверны. Тем более, что вот если мы возьмем трудоемкие отрасли, это одежда, там, скажем, обувь, мебель, там довольно большое продолжается падение китайского экспорта.
Сергей Сергеевич, вот мы видели прогнозы аналитиков и действительно факты, что некоторые крупные компании закрывают производство в Китае, переводят в другие страны.
Иностранные компании, да. Для Китая.
Как это повлияет на китайскую экономику? Она до сих пор зависима от вот таких вот производств?
Да, и можно я добавлю, с вашего позволения, коллеги, вот, может быть, если Samsung уходит из Китая, мы должны учитывать тот фактор, что Huawei развивается, да, и завоевывает международный рынок все больше. Ну, к примеру, Huawei и другие китайские бренды, которые производят товары на территории Китая, может быть, просто это происходит вытеснение просто внутри Китая иностранцев собственными компаниями.
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос и очень большая тема. Поскольку перенос производства с Китая, он начался еще до того, как возникла китайско-американская торговая война. И здесь надо рассматривать, в общем-то, проблему как бы с точки зрения отраслевой. Если мы посмотрим, скажем, трудоемкие производства, ну, опять-таки, с чем Китай долгое время ассоциировался, это производство там опять той же обуви, той же одежды и так далее, и так далее. Мы здесь видим, что Китай в настоящее время, стоимость рабочей силы, себестоимость производства в Китае резко возросли. Это, так сказать, был объективный процесс. Естественно, многие иностранные компании хотят уйти из Китая в те страны, в которые, ну, более меньшие издержки производства. Какие это страны? Это Вьетнам,
Бангладеш.
Это Индонезия, это Бангладеш, это Индия.
И Египет, кстати говоря.
Ну, вот в основном это страны Юго-Восточной Азии, Юго-Восточной и Южной Азии, вот, и другие государства. Вот, если мы возьмем как бы более сложную продукцию, здесь, конечно, есть у Китая ряд преимуществ. Это, прежде всего, конечно, очень хорошо развитая инфраструктура, налаженная система поставок, обученная рабочая сила. И, конечно, допустим, для тех же производителей автомобилей задача стоит в том, чтобы не потерять свою долю, вернее, увеличить даже эту долю на китайском рынке. Они добиваются того, чтобы, допустим, если сейчас в Китае нельзя создать 100% предприятие по производству автомобилей, но для Илона Маска, а не для Теслы, сделали исключение, те в Шанхае открыли сейчас завод по производству автомобилей. Они, конечно, будут добиваться на внутренний рынок открытия и будут добиваться лучших условий доступа иностранных инвесторов в Китай. А, собственно, сейчас вот идут переговоры между Европейским Союзом и Китаем об инвестиционном соглашении. И как раз вот эти условия доступа – это камень преткновения, самый сложный момент в этих переговорах. Что касается Трампа и его лозунга «Вернем производство назад», здесь вопрос заключается в чем? Куда производство вернется? Оно вернется в США?
Назад,
или оно, допустим,
да?
из Китая оно переедет, скажем,
в Индию
или в Вьетнам. Ну, может быть, политически это будет какой-то победа Трампа. Для экономически, в общем-то, разница не очень большая. Потом хочу сказать, что китайские компании сами по себе, они ведь тоже переносили производство. Прежде всего, трудоемких производств. Они переносили производство во Вьетнам, прежде всего, потому что там дешевле. Конечно, Китай очень осторожно подходит к этому вопросу, и они понимают, что если будет массовый исход иностранных предприятий, это создаст проблемы, прежде всего, с точки зрения обеспечения занятости. С другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы приходили уже не столько вот, ну, в низкие цепочки стоимости, я имею в виду вот, типа потребительские, но они заинтересованы, конечно, в том, чтобы приходили компании, создавали свои там исследовательские центры в Китае. Ну вот, допустим, даже компания известная Honeywell, американская, она в мае месяце была церемония подписания соглашения об открытии такого центра, инновационного центра в Ухане, кстати говоря, и даже премьер Ли Кэцян лично там поздравлял и открытие этого центра. Так что здесь проблема, конечно, достаточно сложная.
Так что, несмотря на санкции, вот эту вот торговую войну, все равно идет открытие производства научных центров Китая. Может быть, это просто временное явление, и вот пройдут выборы, и не будет больше никакой войны, и все сделают вид, что ничего
нет. Я не думаю. Я думаю, что дело в том, что США сейчас ведут атаку на, будем так говорить, основы государственности Китая. И они пытаются сдержать Китай. И даже если, допустим, Трамп не выиграет на выборах, а будет там Байден, то я думаю, что, может быть, формы американской политики, да, вполне возможно, они изменятся, они будут немного другими. Но основная направленность этой политики, она не изменится. И, конечно, Китай очень обеспокоен тем, что американцы будут перекрывать именно доступ к технологиям. А для Китая, в общем-то, привлечение иностранных инвестиций, это в том числе и, так сказать, канал для освоения передовых технологий.
Сергей Сергеевич, а своих технологий еще разве не хватает у Китая? В общем, они же там большие наработки, там же десятки миллиардов долларов в науку инвестируются ежегодно. Огромные просто средства.
Китай сейчас по, так сказать, вот если брать показатель Research and Development, это вот вложение в разработки, они сейчас вышли на уровень где-то стран ОЭСР. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая развитые экономики. Но при этом Китай пока еще отстает в разработке теоретических базовых исследований. То есть они неплохо сейчас вложились в прикладные разработки, но отстают в части базовых исследований. И понимаете, деньги, они, конечно, важная вещь, это главная предпосылка всего и вся, но тем не менее их же тоже надо материализовать, это требует времени. И Китай сейчас будет, конечно, наращивать вложения и дальше, именно прежде всего в теоретические исследования.
Ну, да, надо придумать, создать, а еще и продать, кстати говоря.
Вы знаете, вот я люблю, есть такой очень известный китайский экономист У Динлянь, ему уже за 90 лет, но он, так сказать, в трезвом уме, в здравой памяти. Он сказал одну очень хорошую фразу в прошлом году. Мы, имея в виду Китай, мы хорошо научились делать от 1 до 10, но мы пока не очень хорошо научились делать от 0 до 1.
Интересно.
В этом проблема, так сказать, сейчас у Китая стоит. Поэтому и говорят об инновациях и так далее.
Сергей Сергеевич, некоторые экономисты говорят о новом экономическом кризисе, который теперь придет из Китая по той простой причине, что, например, продукция будет его не так востребована. И если китайская экономика упадет, то это может отразиться на всем мире.
Но если китайская экономика упадет, это действительно может отразиться на всем мире. Тут спорить не о чем. Но если мы наблюдаем ситуацию в моменте, мы видим сейчас немножко другую ситуацию. Мы видим, что Китай, ну, там можно спорить по поводу там конкретных цифр, но совершенно не подлежит сомнению то, что Китай, в общем-то, сумел более-менее восстановить работу своей промышленности после того удара, который нанесла пандемия. Угу. В то время как, будем говорить, развитой экономике, пока это не смогли сделать.
Но мы видим американские цифры. Сергей Сергеевич, вы, кстати говоря, упомянули про экономическую целесообразность переноса производства из Китая. Если говорить действительно вот об идее Трампа в Америку вернуть рабочие места и производить ту продукцию, которая в Китае в прежние годы производилась у себя в стране. Ну, это будет экономически целесообразно? Ведь и зарплаты другие, американцам нужны, и издержки все другие.
Ну, здесь выше просто. Я понимаю, о чем вы говорите. Здесь, понимаете, ну, здесь надо конкретно считать в каждом конкретном случае. Mm-hmm. Я просто хочу сказать, что Трамп, он иногда тоже, в общем, довольно, на мой взгляд, примитивно рассуждает. И так вот почитаешь некоторых западных экспертов, что вот Запад чуть ли не облагодетельствовал Китай, поставив там это совместные предприятия или иностранные предприятия. Но ведь не надо забывать, что они там совсем занимались неблаготворительностью. Они получали колоссальные прибыли. Китай имел от этого, ну, будем так говорить, только добавленную стоимость. Mm-hmm. И не более того, прибыль-то доставалась владельцам предприятия, отнюдь не китайцам. Mm-hmm. Вот, китайцы получали зарплату, эти предприятия платили налоги. То есть здесь, так сказать, говорить о том, что вот Китай там спер наши рабочие места, как говорит Трамп, он украл наши рабочие места, это не совсем
корректно. Ну, это громкая фраза, да, это такая политическая риторика.
Это надо обращаться так, к своим компаниям и говорить, что, ребята, вы украли у нас...
Да, почему вы перевели производство? Ну, понятно, что в целях экономии на тот момент. Сергей Сергеевич, коротенький вопрос напоследок. Вот представим себе гипотетического инвестора, у которого есть свободные деньги, а он не хочет их в кубышке держать или размещать в своей стране. Кого он выберет в качестве предпочтительной территории для инвестиций? Китай или США? Если можно, коротко.
Смотря что, куда он хочет инвестировать.
То есть это диверсифицировано. Ну, есть какие-то перспективные отрасли, когда этот инвестор может предпочесть Китай?
Вполне. Угу. Ну, допустим, производство сельскохозяйственной техники.
Ну да, американцев
с этим сейчас не очень. Опасаясь введения санкций по Синьцзяну, лихорадочно продает свои, значит, эти, как их называют, комбайны по уборке хлопка в Синьцзян, потому что они боятся, что завтра эти поставки прервутся. Mm-hmm.
Все понятно. Спасибо вам большое. Кандидат экономических наук, руководитель направления развития Китая и Евразийского экономического союза Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Сергей Цыплаков. А мы сделаем короткую паузу.
Радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать Китай, и не только его, конечно. Вот, Лен, Япония заявила, что выплатит по 650 миллионов долларов компаниям, которые выведут свое производство из Китая. Это вот возвращаясь к этому разговору, да, но уже не про Соединенные Штаты, а про Японию. Понятно, что огромное количество компаний японских высокотехнологичных размещали в Китае свое производство. Ну, было выгодно. Да, а теперь им правительство, я так понимаю, будет компенсировать.
Им даже не важно, куда выведут эти компании. Не обязательно обратно в Японию, где заработные платы очень высокие. А если в любой другой, Вьетнам, Лаос, Мьянму, куда угодно, то эти компании, есть всего там 87 фирм, 57 компаний, которые перенесут свое производство, получат 536 миллионов долларов. Вот такую инициативу выступила Япония. Может быть, она собирается стать как бы новым драйвером развития на этой территории, а может быть, какую-то другую страну вступить в какое-то там экономическое сотрудничество, чтобы обеспечить себе рост против Китая.
Давай попробуем это уточнить у китаеведа Николая Вавилова. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Николаевич. Вот мы до этого обсуждали цифры о росте китайской экономики. Там говорят на 4,5% в июле, 1,5% в июне. Восстанавливается экономика, растет. Можно ли такие делать выводы? Или там есть тоже спад, как и во всем мире?
Вы знаете, по форме да, по цифрам чисто формально она восстанавливается. Но если мы проанализируем, что лежит в основе этого восстановления, а в основе этого восстановления лежат беспрецедентные, я подчеркиваю, в истории китайской экономики, современного Китая, объем финансовых вливаний. То есть китайский народный банк эмитировал такой объем юаней, который превышает на порядок количество эмитированных денег в 2008 году. То есть мы влили в экономику цунами денег, объем ликвидности исторически зашкаливает, а рост у нас всего 4%. Любой, значит, внимательный наблюдатель, аналитик, он сделает выводы, что не в коня корм, что все эти деньги идут не на восстановление, они идут в фиктивный капитал, они идут на биржу, и надувается огромный пузырь, который уже такой существовал пузырь, что китайская экономика, она как будто бы восстанавливается, реально идет то, что было уже, ну, возможно, в 58-м году такая политика большого скачка. Сейчас мы зальем экономику деньгами, сейчас мы поставим себе нереальные цели, а потом что произошло? Произошел всекитайский голод в 62-м году. То есть Китай сейчас идет по вот этому пути накачивания своей экономики огромным количеством ликвидности. По форме это восстановление, но цыплят считают по осени, и мы посмотрим, к чему это приведет уже осенью, в 4-м квартале и в 2021 году. Почему? Почему я так об этом говорю? Потому что драйвером китайской экономики до сих пор являются внешние рынки. Внешние рынки – это США, Евросоюз и страны Юго-Восточной Азии. А они, соответственно, не восстанавливаются. Соответственно, нас ждет спад в экспорте, он фиксируется. Спад будет и в 2021 году. Кроме этого спада, на это наложатся протекционистские меры не только администрации Трампа, но и Евросоюза, и Японии, и Южной Кореи, и Юго-Восточной Азии. И драйвер китайской экономики перестанет работать.
А, вот Николай Николаевич, от Евросоюза тоже есть, разве есть такие санкции или какие-то вот такие меры? Мне казалось, ну, наоборот, сейчас они пользуются моментом и, наоборот, усиливают сотрудничество с Китаем. Там Германия об этом говорила.
Действительно так, но и в Евросоюзе есть проамериканские силы, которые хотят надавить на Китай. Они маргинальны, они в меньшинстве, но такие разговоры были по ограничению экспорта в ЕС китайской продукции. И если в Евросоюзе победят эти силы, но сейчас это маловероятно, то эти санкции тоже будут вводиться. То
есть, насколько я знаю, уже какие-то есть санкции в отношении европейских компаний, которые с Китаем сотрудничают.
Нет, это пока слухи.
Или пока это слухи.
Да, это слухи, и мне кажется, что это слухи, которые это информационная война, которая ведется против, соответственно, конкурентов.
Николай Николаевич, мы сегодня обсуждали перенос производства крупных фирм, так Samsung, Apple из Китая в другие страны. Насколько сейчас Китай зависим от этих производств, от этих технологий? Или он уже может самостоятельно без них?
Есть свои бренды, да, конечно, уже все глобальные, да, такие у Китая.
Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что мы вот сейчас свидетели исторического процесса смены экономических эпох. То есть после прихода к власти Дэн Сяопина, по сути дела, начался разворот к рынку. По форме это был социализм, по факту это был реально рыночный капитализм. И этот разворот к рынку, он сопровождался тесной интеграцией с западными экономиками, ну или с зарубежными экономиками, в том числе японской, южнокорейской и так далее. Соответственно, работал принцип «рынок в обмен на технологии». Китайский рынок открывался для Samsung, для европейских, американских компаний. Соответственно, эти технологии приходили в Китай, китайцы их копировали, но производители западные получали, соответственно, выхлоп в виде прибыли. Сейчас Китай достиг того уровня, когда ему, в принципе, основные базовые технологии он скопировал. И уже на примере того же Huawei, Xiaomi мы видим, что китайские аналоги, они ничем не уступают и даже превосходят Samsung. Пока Apple они не перегнали, но Samsung точно перегнали. И южнокорейские, японские производители, они оказались в ситуации, когда они находятся на китайском рынке, соответственно, их технологии копируются, даже новые, но прибыль от этих технологий получают китайские, соответственно, те компании, которые их копируют. То есть этот 30-летний период, даже, можно сказать, 40-летний с эпохи Дэн Сяопина, он закончился. Китайцы, в принципе, базовые технологии скопировали, теперь у них следующий этап — свою продукцию выдвигать на западные рынки, на юго-восточные, Восточную Азию, Корею, Японию, Соединенные Штаты.
То есть не выдвигать, а продвигать. Она уже там есть, собственно говоря. Она там в жесткой конкурентной борьбе. Скажи, пожалуйста, вот, Лен, насколько я понимаю, вот я здесь читаю, Германия, были заявления из Германии, что Китай уже первая экономика в мире. Да. Правильно я понимаю?
Да, это вот такой вот был пас в сторону Китая.
Что... Да, Николай Николаевич, это действительно так? Или все-таки пока еще вторая, а американская первая?
Ну, вы знаете...
Какие-то индикаторы же есть.
Есть количественные показатели, есть качественные, да. Количественно китайцев, в принципе, больше, чем американцев. Они, в принципе, потенциально могут потреблять больше, чем американцы. Но если мы будем другие смотреть показатели...
На душу населения, наверное, ну, да, вы имеете в виду?
На душу населения, эффективность экономики, да. То тут сразу же какие-то вот этот вот туман или, наоборот, скажем так, такие приятные для китайцев заявления, что это первая экономика в мире, мы сразу же увидим, что они, в принципе, не отображают всей картины.
Вот и такой последний вопрос, короткий. Вот если советовать, если какой-то инвестор выбирает, в куда вкладывать, в Китай или в производство в Китае, или в производство в США, как вы считаете, какой выбор лучше?
Я думаю, в Россию надо вкладывать.
Ну, да, это понятно, но на втором-то месте кто-то должен быть. Кого на второе место поставим?
На второе место мы должны в этой ситуации, почему, кстати, вот японцы и корейцы уходят из Китая, потому что надвигается глобальная геополитическая конфронтация. То есть даже если вы зарубежный инвестор, но у вас нет союзнических отношений с Китаем, вас государство местное не только не поддержит, но и начнет вытеснять. То есть инвесторы американские, они просто вынуждены будут вкладывать либо в свою страну, либо в страны-союзники США, Южную Корею, Японию, Тайвань и так далее.
Спасибо большое. Китаевед Николай Вавилов в студии в глобальной проблеме китайской экономики разбирались Илья Харламов и Елена Глещинская. Елена, спасибо.
Спасибо.